Program is in Russian. Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю передачу.
Месяц в небе слишком жесток. Только глянешь, давит висок. И услышишь, звезды шумят. Разбудить кого-то хотят. Под ногами в лужах следы. Может, их оставила ты. Станет путеводной слеза, что твои послали глаза. Будет сердце любить и страдать, потому что плакала береза, желтыми листами. Плакала осина, красными слезами. И кидала листья, и нигде не листья. Вот бы вместе с вами падать листья. На куски. Буду слушать звуки тоски. Вот уже не важно, где свет. Солнца в этом городе нет. Из земли растут фонари. Хочется дождаться зари, чтобы тебе все рассказать, чтобы мне тебя удержать, чтобы губы твои целовать, потому что опять плакала береза желтыми листами. Плакала осина красными слезами. И кидала листья, и листья, не листья. Вот бы вместе с вами падать листья.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В Вене безрезультатно завершились прошедшие в пятницу переговоры между представителями Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ и делегацией из Ирана. По словам заместителя генерального директора МАГАТЭ Хермана Никерца, между сторонами по-прежнему остаются существенные разногласия, которые препятствуют достижению договоренности с Ираном по его ядерной программе. Выступая перед журналистами, Никерц добавил, что дата новых консультаций по проблеме пока не определена. МАГАТЭ обеспокоена информацией о том, что Тегеран, возможно, проводит тайные работы с целью создания ядерного оружия. Ряд западных дипломатов указывает на то, что на иранском объекте Фордо установлены новые механизмы для обогащения урана, вопреки международным санкциям, введенным против Тегерана. Иран всегда утверждал, что его разработки носят исключительно мирный характер. На юго-востоке Кении в результате столкновений на этнической почве погибли, по последним данным, не менее 59 человек. Среди убитых – женщины и дети. Многих зарубили насмерть или сожгли заживо, сообщает Радио Свобода. Кроме того, нападавшие зарезали 60 коров. Представители племени Пакома напали на деревню Ракета, где проживают члены племени Орма. Напряженность в отношении между двумя племенами появилась после того, как стадо, принадлежащее Орма, забрело на пастбище, которое считает своим племя Пакома. Это самые кровавые столкновения в Кении за последние 5 лет. В Кении сообщения о насилии между племенами появляются довольно часто. FM 101.9. Филиппинская полиция задержала 357 иностранцев, предположительно граждан Китая и Тайваня, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press. В числе задержанных также оказались 2 местных жителя, которые помогли китайцам переехать на Филиппины. По данным полиции, мошенники представлялись полицейскими, прокурорами, работниками суда и страховых компаний и сообщали своим жертвам, что их банковские счета используются для отмывания денег и финансирования террористов. Преступники просили их перевести деньги на так называемый безопасный счет. Таким образом, преступникам удалось заработать более 472 тысяч долларов. Иностранцев задержали в ходе 20 одновременных рейдов в столице Филиппин Маниле и расположенном неподалеке городе Антиполо. Эта операция стала одной из крупнейших в рамках борьбы с организованной преступностью в стране. Лондонский суд Олд Бейли в четверг, 23 августа, приговорил британского бизнесмена турецкого происхождения Асила Надира к 10 годам тюрьмы за хищение, сообщает BBC News. Присяжные признали Надира виновным в хищении 29 миллионов фунтов стерлингов со счетов, принадлежащей ему компании Polypeck International, PPI. Преступление было совершено более 20 лет назад, однако Надир с 1993 года скрывался от правосудия на своей родине, на Северном Кипре. В 2010 году бизнесмен вернулся в Великобританию, где он надеялся получить оправдательный приговор и тем самым, как он считал, спасти свою репутацию. В настоящее время Надиру 71 год. Супруга Надира уже заявила, что решение суда будет опротестовано.
Наша волна.
Полиция Чехии задержала мужчину, который собирался устроить теракт в стиле Андерса Брейвика, а свои письма подписывал его именем. Об этом сообщает Czech News Agency. На теле у подозреваемого был найден детонатор, однако взрыва не произошло. В ходе расследования, которое предшествовало задержанию, полиция установила, что мужчина планировал масштабный теракт. В его квартире была найдена винтовка, взрывчатка и боеприпасы, а также полицейская форма. Предположительно, он, как и Брейвик, собирался выдать себя за сотрудника правопорядка. В Атлантик-Сити местное казино подало в суд на 14 посетителей, выигравших 30 апреля 1,5 миллиона долларов. После того, как игроки обратили внимание, что карточные колоды не перемешаны, им удалось одержать более 40 побед подряд, подняв ставки до 5 000 долларов. Под конец дня 9 из 14 игроков обменяли на наличные 558 900 долларов. У остальных же выигрыш на сумму 977 800 долларов остался в фишках, поскольку менеджеры казино, заподозрив, что столкнулись со сложной схемой мошенничества и обмана, отказались его выплачивать. Казино подало в суд на компанию-производителя карточных колод и игроков. Однако победители направили встречный иск, обвиняя казино в дискриминации.
FM 101.9.
Компания IKEA наняла аудиторскую компанию для расследования вопроса о принудительном труде на своих фабриках в ГДР, пишет The Welt. Отчет об итогах проверки должен быть готов к концу 2012 года. IKEA начала производить мебель в ГДР с 1960-х годов. По данным правозащитных организаций, на производстве вплоть до середины 1980-х годов был задействован принудительный труд политических заключенных. Греция может продать или сдать в аренду необитаемые острова в рамках программы приватизации, с помощью которой правительство надеется выручить средства на борьбу с кризисом. Об этом премьер-министр страны Антони Самарас заявил в интервью «Ла Монд». Самарас оговорился, что правительство не будет избавляться от островов по дешевки. Речь идет о возможном превращении необитаемых территорий в объекты, которые будут приносить доход. В настоящее время правительство Греции пытается добиться от властей Евросоюза, МВФ и ЕЦБ смягчения условий кредитования. Как рассказывал Самарас немецкому таблоиду Bild, греки просят не денег, а больше времени, то есть продление сроков экономии.
Наша волна.
Министр труда Германии Урсула фон дер Ляйен предложила штрафовать родителей за школьные прогулы их детей. По ее мнению, пропуск уроков в школе – это первый шаг к безработице. Согласно статистическим исследованиям, в Германии половина безработных не имеют среднего образования. Как утверждает Урсула фон дер Ляйен, школа, полиция, социальные службы и семья должны совместно следить за развитием детей, оказывать на них давление, устанавливать для них правила и следить за их исполнением. По оценкам немецкого союза учителей, из приблизительно 11,5 миллионов школьников в ФРГ 200 тысяч регулярно пропускают уроки без уважительной причины. Идею министр поддержал глава немецкого полицейского профсоюза Райнер Вент. Он отметил, что с прогулов начинается молодежная преступность. К югу от словенской столицы Любляны утром в четверг на землю рухнул воздушный шар, в котором в тот момент находились 32 человека. Не обошлось без жертв. По последним данным, погибли 4 человека. Еще 28 человек были госпитализированы, в том числе 6 детей, уточняет Итартас. В гондоле произошел пожар. Языки пламени видели очевидцы незадолго до столкновения воздушного шара с землей, а у некоторых пострадавших есть ожоги.
Наша волна.
Потерявший работу дизайнер женских аксессуаров 53-летний Джеффи Джонсон устроил в пятницу стрельбу у самого известного здания Нью-Йорка Empire State Building, застрелив своего бывшего шефа и погибнув от полицейской пули. Еще не менее 9 человек были ранены без угрозы для жизни. Полиция считает, что произошедшее не было терактом. Бывший спецназовец США, принимавший участие в операции против Усамы бен Ладена в Пакистане в мае 2011 года, опубликует книгу об этих событиях 11 сентября. Книга называется «Непростой день». Автор взял себе псевдоним Марк Оуэн. По словам издательства, рукопись была проверена бывшим юристом спецназа на предмет тактической, технической и процедурной информации, которая могла бы быть секретной, и что юрист пришел к выводу, что текст не представляет собой угрозы национальной безопасности страны. Представители Пентагона заявляют, что решение о том, разглашает ли книга секретную информацию, будет принято Министерством юстиции. Если автор обнародует секретную информацию, ему может грозить уголовное преследование. FM 101.9. В Нью-Йоркском районе Квинс была проведена операция по изъятию у жителя города 3 миллионов пчел, которых мужчина содержал у себя дома. Теперь владельцу незаконной пасеки грозит штраф в размере $2000 за каждый улей. Всего их было обнаружено 45 штук. Самовольное пчеловодство в Нью-Йорке запрещено. Из-за лесных пожаров в среду, 22 августа, на севере Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Очаги возгорания зафиксированы, в частности, в штатах Вашингтон, Орегон и Юта. Пожары продолжаются с начала августа. А у нас в Ванкувере на следующей неделе без осадков. Температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Напоминаем, впереди новости России, а также материал о клонировании лошадей. А сейчас мы продолжаем программу.
Слезы на стекле, с тобой наедине. Капли за каплей в реку впадаю. Ты так устала ждать, что хочется кричать.
В Ванкувере 6 часов, 18 минут и 29 секунд рекламы.
Want to be a kidney hero? Don't know how? It's simple. Join the Kidney Walk in August. Walkers are invited to join friends, family, and neighbors to walk. Bring pledges and take the first steps in becoming a kidney hero by registering to be an organ donor. For more information on how and when you can be a kidney hero, visit www.kidney.bc.ca. That's www.kidney.bc.ca. Be a hero. Save lives. Register.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Но сейчас немного новостей России. Россия может возобновить программу по отправке на орбиту космических туристов. Через 3 года на корабле «Союз» к Международной космической станции, вероятно, полетит британская певица Сара Брайтман. Об этом рассказал агентству «Интерфакс» источник в ракетно-космической отрасли.
Примерно через месяц будет официально объявлено имя очередного космического туриста, который, скорее всего, сможет полететь на МКС уже в 2015 году, сказал собеседник агентства. По словам источника, бывшая супруга известнейшего композитора Эндрю Ллойда Уэббера Сара Брайтман, желающая слетать на орбиту, около месяца назад посетила Россию. 52-летняя звезда получила допуск от медицинской комиссии к тренировкам в Центре подготовки космонавтов.
22 августа Россия официально вошла в число 156 стран-участниц ВТО. Тем не менее, дискуссии о плюсах и минусах этого присоединения продолжаются. Переговоры шли очень долго – 18 лет. Один из очевидных плюсов от присоединения к Всемирной торговой организации – российские предприятия становятся полноправными членами мировой экономики и получают выход на новые экспортные рынки.
Заградительные барьеры, которые выстроили некоторые страны на пути российской продукции, теперь будут устранены. По прогнозам экспертов, сложнее всего в новых условиях придется работать представителям агропромышленного комплекса, в частности, производителям мясной продукции. По словам гендиректора Союза свиноводов Юрия Ковалева, последние годы доля импорта свинины на российском рынке постоянно снижалась, и сегодня порядка 75% потребления свинины удовлетворяется за счет внутреннего производства. Но после присоединение к ВТО и обнуление ввозных пошлин ожидается резкий рост импорта.
Новое наводнение с человеческими жертвами зафиксировано на Кубани. В результате затопления курортного поселка Новый Михайловский в Туапсинском районе погибли по меньшей мере 4 человека.
Сотрудники полиции в ходе обхода в поселке Новом Михайловском с целью установления ущерба, причиненного стихией, и оказания помощи пострадавшим, обнаружили 4 трупа. Сообщили Интерфаксу в пресс-службе краевого ГУ МВД.
В результате подъема уровня воды в реке Нечепсуха в ночь на среду в поселке оказались подтоплены до 600 дворов. Эвакуировать пришлось около 1500 человек.
Средний размер взятки в России достиг в этом году 300 тысяч рублей. Таким образом, за 4 года, прошедшие с момента принятия закона о противодействии коррупции, эта цифра выросла в 33 раза, с 9 тысяч рублей в 2008 году, констатировали представители антикоррупционной приемной «Чистые руки».
На пресс-конференции в РБК они также рассказали, каков сегодня коррупционный процент ВВП и какие регионы претендуют на роль лидера по уровню коррупции. Москва в этом году уступила пальму первенства Приморскому краю, однако осталась в тройке коррупционных лидеров, пропустив вперед еще и Московскую область. Об этом сообщил председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Продолжаем новости из России.
Глава православного движения «Святая Русь» Иван Отраковский сообщил накануне, что в столичном регионе начинают патрулирование добровольные православные дружины, которые будут координировать действия с полицией.
При обнаружении лиц, совершающих кощунственные действия в отношении православных святынь, оскорбляющих православную веру, проявляющих агрессию к священникам, мы оставляем за собой право принимать соответствующие меры, заявил Отраковский, который организовал дружины. Будущие дружинники пока, так сказать, разминаются в подмосковных лесах, но каждый из них вооружен и одет в футболку с надписью «Православие или смерть».
Подобная униформа, отмечает РБК, уже признана экстремистской. Со своей стороны, московские власти считают идею православных дружин вредной. Об этом заявил Интерфаксу глава Департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров.
Глава старейшей в Российской Федерации независимой правозащитной организации Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что появление в московском регионе добровольных православных дружин приведет к негативным последствиям.
Российский телеканал Russia Today, который вещает на мировую аудиторию на разных языках, вновь вышел в финал самой престижной телевизионной премии мира «Эмми Интернешнл», которая присуждается Международной академией телевидения.
Russia Today был номинирован на главный приз фестиваля в категории «Новости» за освещение акции движения Occupy Wall Street в 2011 году в США. В этот раз церемония вручения наград Эмми в категории «Новости» состоится 1 октября в Нью-Йорке.
10-й московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера» открылся в киноцентре на Красной Пресне чествованием народной артистки Маргариты Тереховой. Президент кинофестиваля Алексей Баталов и сестра режиссера Андрея Тарковского Марина вручили актрисе на все времена диплом и почетный приз за вклад в кинематограф.
Сама актриса ничего не сказала, а ее дочь Анна поблагодарила организаторов фестиваля и потрясла зал откровением. Это первая награда Тереховой за всю ее кинокарьеру. Член жюри кинофестиваля, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов пообещал исправить эту несправедливость. Это были новости России. Мы продолжаем программу.
Реальный это не тот, кто попсу ненавидит, а тот, кто с другом на пару против толпы выйдет. И не боятся, что в одиночку перебьет стадо, а тот, кто знает обоим, кто станет рядом. Чтоб быть реальным, мало охраны с водителем. Реальный человек, поднявшись, не бросит родителей. Не тот, кто помогает людям, чтоб в беду попали, а тот, кто сил не тратит, чтобы об этом узнали. Реальность это не привязка к отдельному полу. Среди женского их не меньше, чем среди мужского. Они любовь, детей, измен не испачкать смогли. Реальным женщинам низкий поклон до земли. И матерям, позабывшим о женских надеждах, чтоб дети были сыты и не стеснялись одежды, и чтобы в школу утром дать сотню другую, с одной работы по пробкам спешат на вторую.
Реальные люди,
ваш путь был намечен судьбой.
Реальные люди,
по миру несете любовь.
Реальные люди,
вас много не будет. Реальные люди,
реальные люди.
Вас мало для целой земли.
Реальные люди,
но эти, которых спасли, уже не забудут о виденном чуде.
Реальные люди,
реальные люди.
Неправы те, кто доброту принимает за слабость. Друзей видение в горе, а в сытой радости. Страшнее страха лишь позор, который видели. И часто причина предательства в совместной прибыли. Реальных редко увидишь на страницах газет. И для простых людей в их действиях логики нет. Но им хватает сердца, они ему больше верят. Сердце не умеет степень верности выгоды мерить. Небеса над ними странно пошутили. Реальные люди живут в собственном созданном мире. Но книгу судеб поправить не вправе даже автор. Хочешь Бога насмешить, скажи свои планы на завтра. Реальным точно известна цена чести. Они легко отличают тепло любви от лести. Они приходят внезапно, но выбор не случайен. И так же исчезают, а мы по ним скучаем.
Реальные люди.
Ваш путь был намечен судьбой.
Реальные люди.
Вы миру несете любовь.
Реальные люди.
Вас много не будет.
Реальные люди.
Реальные люди.
Реальные люди.
Вас мало для целой земли.
Реальные люди.
Но эти, которых спасли, уже не забудут о виденном чуде.
Реальные люди.
Реальные люди. Реальных в мире мало и поэтому странно, что большинство из них уходит достаточно рано. Наверное, даже на небе их тоже не хватает. Но кто встречал их однажды, уже не забывает. Я не один из них, но очень хочу быть похожим. Я попытаюсь и, может быть, небо мне поможет. И слезы счастья из глаз будут падать на пол, если сын мне скажет: я горжусь тем, что ты мой папа. И вряд ли что-то важнее на этом свете будет. Добра и силы, что сеют реальные люди. Они не помнят обиды, они умеют верить. Когда они рядом, ты в них на сто уверен. Моя судьба меня довольно со многими сводит. С деньгами и связями, но все это проходит. И я не спорю, такие стране нужны тоже. Но мне реальные люди во много раз дороже.
Реальные люди.
Ваш путь был намечен судьбой.
Реальные люди.
Вы миру несете любовь.
Реальные люди.
Вас много не будет.
Реальные люди.
Реальные люди.
Реальные люди.
Вас мало для целой земли.
Реальные люди.
Но эти, которых спасли, уже не забудут о виденном чуде.
Реальные люди.
Реальные люди.
Реальные люди.
Реальные люди.
Реальные люди.
Реальные люди. Реальные люди. Вас мало для целой земли.
Реальные люди.
Но эти, которых спасли, уже не забудут о виденном чуде.
Реальные люди.
Реальные люди.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады.
Министерство гражданства и иммиграции выступило с призывом предложить новые программы для иммигрантов. Они должны включать языковые курсы, а также услуги, призванные помочь адаптации в новой стране. Предложения будут приниматься по проектам, которые начнутся в 2013 году.
Программы могут быть местными, региональными, национальными и международными. Они предназначены как для иммигрантов, так и для беженцев. По словам представителя министерства, проекты включают курсы изучения языка, информационные программы, помощь в поиске работы и налаживание связей в сообществе.
Как оказалось, канадские граждане активно используют сайт Silk Road, который известен продажей нелегальных наркотиков. Канадцы покупают марихуану, стероиды, кокаин и другие наркотики, используя маркетинговую систему.
Популярность сайта растет с пугающей скоростью, а ежемесячный оборот уже сегодня достигает почти 2 миллионов долларов. Канада занимает, согласно статистическим выкладкам, 5-е место среди других стран-пользователей Silk Road.
Секретная система входа на сайт разрешает пользователям заказывать наркотики, расплачиваясь при этом электронными деньгами. Проследить пути ухода средств законными методами пока невозможно. На сайте даже даются полезные советы, как переслать наркотики, чтобы их не перехватили соответствующие органы.
Так, при пересылке кокаина, экстази и марихуаны рекомендуется пользоваться многослойной вакуумной упаковкой. Это поможет избежать выявления препаратов любой нюхающей аппаратурой и даже собаками.
Мэра Торонто Роба Форда уличили в чтении документа за рулем автомобиля на скорости 70 км в час. Полиция, не имея возможности наказать главу города, попросила его нанять себе водителя. Об этом сообщает газета «Торонто Стар».
Позднее на пресс-конференции, посвященной торговле в Торонто, журналисты поинтересовались у мэра, действительно ли он читал за рулем. «Возможно, стараюсь наверстать упущенное на работе, держа взгляд на дороге. Я занятой человек», — ответил мэр.
На уточняющий вопрос корреспондента, не считает ли он это опасным, Форд повторил: «Я занятой человек». Как отмечают представители полиции, наказать мэра за чтение во время езды они не могут, поскольку местные законы запрещают пользоваться за рулем исключительно электронными устройствами.
Мэр Форд не в первый раз оказывается в центре скандала в связи со своим вождением. В июле 2012 года СМИ сообщили, что мэр проехал мимо трамвая, стоящего с открытыми дверьми, хотя он должен был дождаться закрытия дверей. В июле 2011 года мэра видели разговаривающим за рулем по мобильному телефону, а в 1999 году Форд был осужден во Флориде за езду в нетрезвом виде.
Одно из крупнейших хищений алкогольных напитков произошло в Алдергроув. Преступники вывезли из винодельческого завода фирмы Blackwood Winery более 5200 бутылок. Стоимость каждой из них оценивается не менее чем в $60.
Это в своем большинстве купажированное вино сорта «Бордо». Преступление было тщательно спланировано, подготовлено и проведено быстро и без ошибок. Грабители аккуратно закрыли за собой дверь складов и ворота на въезде.
Исследование, проведенное Центром Британской Колумбии по борьбе с ВИЧ и СПИДом, показывает, нынешним подросткам легче купить наркотики, чем приобрести спиртное.
Бывший ванкуверский полицейский Уолтер Маккей утверждает, запрет на наркотики и упорная борьба правоохранительных органов с их распространением не дают должных результатов.
Исследователи уверены, лучшим методом уменьшения влияния наркотических средств на подрастающее поколение была бы их легализация со строгим контролем со стороны государства, так, как это происходит сейчас с алкогольными напитками или табаком.
Еще одна новость. Каждый выпускник канадских вузов по окончании обучения обременен значительными долгами. В среднем задолженность составляет $27 000. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой Поллара среди студентов.
Опрос показал, что 58% студентов закончат вуз с задолженностью в $20 000. Каждый пятый студент или 21% от общего числа опрошенных останется должен кредиторам $40 000. Погасить свои задолженности в течение 5 лет после окончания вуза смогут лишь 44% студентов.
В настоящее время средняя плата за обучение в Канаде составляет $5 366 в год. В эту сумму не включены расходы на питание, жилье, одежду, учебники и транспорт. Студенты, которые учатся вдали от дома, за годы учебы могут потратить порядка $60 000. Напомним, что студенты в Канаде в этом году долгое время протестовали против решения правительства повысить плату за обучение.
Канадское правительство совместно с заинтересованными частными компаниями и агентствами вновь приступило к поиску судов-экспедиции под командованием сэра Джона Франклина. Это стало возможным благодаря значительному потеплению и таянию льдов в Арктике.
В 1845 году корабли «Эребус» и «Террор», пытавшиеся найти северный морской проход, пропали в океане недалеко от берегов Нунавута. Нынешняя операция – четвертая за 5 лет попытка найти исчезнувшие суда, и она является самой крупной за все годы экспедиции.
В ней участвуют, в частности, канадская гидрографическая служба, составляющая подробные карты арктического дна, а также фонд исследования Арктики, частная компания, предоставившая свой корабль. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Прекрасная почему простые слова? Зачем?
Теперь немного новостей спорта. Сначала о достижениях. Пловец из Франции Филипп Круазон, которому 16 лет назад ампутировали руки и ноги, проплыл между американским островом Малый Диомид и его российским тезкой Великий Диомид, завершив тем самым кругосветное путешествие, которое он начал в мае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал RTL, Филипп Круазон стал инвалидом после того, как получил мощнейший разряд тока. Тогда медикам пришлось ампутировать у него все конечности. Однако Филипп не утратил силы духа и с помощью специально разработанных протезов решил совершить, казалось бы, невозможное. Символически связать 5 континентов, проплыв через проливы, их разделяющие. О начале плавания он объявил в апреле 2012 года, а первый заплыв совершил в мае. Ранее он проплыл из Папуа-Новой Гвинеи в Индонезию, соединив Океанию и Азию, пересек Красное море, связав таким образом Африку и Азию, а также Гибралтарский пролив и Ла-Манш. И вот в ночь на субботу француз совершил путешествие из США в Россию, связав Азию и Америку. Свой проект по пересечению 5 континентов Круазон, как и планировал, завершил накануне Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Кстати, в период проведения Олимпийских игр в Лондоне у российских спортсменов взяли 271 допинг-пробу. Все они оказались отрицательными. Об этом агентство «Весь спорт» сообщило начальник отдела антидопингового обеспечения Министерства спорта Российской Федерации Наталья Желанова. Подавляющую часть проб мочи и крови сдали наши спортсмены, ставшие победителями и призерами игр в индивидуальных дисциплинах. Все они проходили допинг-контроль в обязательном порядке. Кроме того, в игровых командных видах спорта после каждого матча на допинг-контроль приглашали 2 спортсменов из каждой команды. Таким образом, на долю целевого внесоревновательного допинг-контроля у нас пришлось очень мало проб. Нет никаких оснований говорить об особо пристальном внимании к российским спортсменам, уточнила Наталья Желанова. А вот ямайский бегун на спринтерские дистанции Усейн Болт, завоевавший на Олимпиаде в Лондоне 6 золотых медалей, объявил о решении выступить на летних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и попробовать себя в прыжках в длину. После завершения Лондонской Олимпиады, на которой Болт победил в 3 видах программы – беге на 100 и 200 метров и эстафете 4 по 100 метров, появились слухи о том, что знаменитый спортсмен намерен завершить карьеру и не выступит в Рио-де-Жанейро. Однако в среду на пресс-конференции Болт опроверг эти сообщения, передает и Тартас. Болт не исключил, что может расширить свою программу выступлений. «В спорте я могу делать многое», – уверен Болт. Мой тренер хочет, чтобы я бегал 400 метров, а я хочу попробовать прыжки в длину. Я всегда ставлю задачу устанавливать рекорды, но после окончания сезона мы решим, что хотим делать и над чем будем работать в следующем году. Также Болт признался, что не оставляет надежду стать профессиональным футболистом. Ну что ж, поживем, увидим. А пока же норвежские историки Том Шанке и Арильд Гьерде обратились в Международный олимпийский комитет МОК с просьбой пересмотреть гражданство двух борцов, выигравших золото на играх 1904 года в Сент-Луисе. На Олимпиаде в Сент-Луисе в борцовском турнире участвовали 42 спортсмена. И согласно общепринятой версии, все они представляли США. Многие европейские атлеты не сумели приехать на игры из-за дороговизны билетов и прочих расходов. В весовой категории до 71,7 килограмма олимпийским чемпионом стал Чарльз Эриксен, а в весе свыше 71,7 – Бернхаф Хансен. Норвежские историки сообщили, что в их распоряжении оказались документы, согласно которым оба борца на момент игр не имели американского гражданства. Эриксен и Хансен эмигрировали в США из Норвегии, поэтому их золотые медали должны быть записаны на счет именно Норвегии. Если МОК согласится с доводами ученых, то Эриксен и Хансен станут первыми олимпийскими чемпионами в истории Норвегии. На данный момент считается, что первые золотые медали норвежские спортсмены завоевали на играх 1908 года в Лондоне. Всего на счету норвежских атлетов 55 наград высшего достоинства на летних олимпиадах. Возвращаясь к Олимпиаде 2012 года, россиянка Наталья Воробьева, завоевавшая золото Олимпийских игр в Лондоне в борцовском турнире весовой категории до 72 килограмм, отблагодарила своего первого тренера Камиля Джиганчина. В знак признательности за вклад специалиста в становление спортсменки она презентовала ему внедорожник Nissan и выполнила обещание, данное наставнику еще в 8 классе. Когда уезжала из Тулуна тренироваться в Санкт-Петербург, пообещала своему первому тренеру, что если выиграю Олимпийские игры, подарю ему машину. И после победы в Лондоне сразу вспомнила о своих словах. В салоне мы обо всем договорились заранее. Машина уже ждала, красиво оформленная большим красным бантом. Поздравили и вручили тренеру ключи. Он сначала не мог слова сказать, потом вроде пришел в чувство, рассказала чемпионка. Воробьева отметила, что пришла в зал в возрасте 10 лет. С тех пор были моменты, когда она хотела все бросить, когда ее все раздражало и злило, но тренер сумел ее удержать. Камиль Камильевич подошел, спросил, хочу ли я заниматься. Нас тогда человек 20 девчонок записалось. Потом девчонки разбежались, а я осталась. Мы с ним вместе проработали 5 лет. Он поставил всю мою борьбу, все приемы. А нынешние тренеры ее только корректировали и совершенствовали, вспоминает Наталья. По словам чемпионки, в лондонском триумфе половина заслуг принадлежит Джиганчину, а остальная часть ее нынешним наставникам. А теперь снова о плавании. Знаменитая американская плавчиха Даяна Найят была вынуждена прервать свою четвертую попытку преодолеть вплавь 166 километров Флоридского пролива, разделяющего Кубу и США, хотя на этот раз она сумела ближе всего подобраться к заветной цели. 62-летняя спортсменка решила сойти с дистанции из-за укусов ядовитых медуз и сильного шторма, который сбил ее с нужного курса. Если бы нынешняя попытка спортсменки добраться до США увенчалась успехом, она стала бы первым человеком, преодолевшим вплавь Флоридский пролив без специальной противоакульи клетки. Вместо нее был задействован специальный щит, генерирующий слабые электрические импульсы, отпугивающие опасных обитателей морских глубин. Хотя плавчиха облачилась в специальный купальник, который оставляет открытыми только глаза, нос и рот, медузам все же удалось несколько раз добраться до ее кожи. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Ну что ж, в Ванкувере 6 часов 45 минут и снова реклама.
Become a friend of CITR and get great discounts in the commercial drive area at Audio Pile, Bone Rattle Music, High Life Records, and the People's Co-op Bookstore.
It pays to be a friend of CITR. To learn more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or check us out online at citr.ca.
The Leo Ramirez Show. The best mix of Latin American music, news, sport, and commentary from around the local and international Latin American communities. Saturday, 5 to 6 p.m. at CITR 101.9 FM. El show de Leo Ramírez, la mejor mezcla de música, noticias, deportes y comentarios de la comunidad latinoamericana. Sábado de 5 a 6 de la tarde en el 101.9 FM CITR.
Пальці дождя на проводах играют. Я зборовала себя у тебя, город об этом знает. Там за горой обмелела река, осень горчит листвою. Город растает, растает.
Мы продолжаем программу. Лондонская Олимпиада 2012 года только-только закончилась, а уже ведутся разговоры о том, как же подготовиться к следующей, которая пройдет в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Например, много нового в конном спорте.
Клоны сегодняшних первоклассных скакунов потенциально смогут участвовать в следующей летней Олимпиаде. Международная федерация конного спорта отменила запрет на участие клонированных лошадей в международных соревнованиях еще в июне. Однако однозначного ответа на вопрос, смогут ли клоны повторить успех родителей, нет.
Клонирование лошадей – занятие дорогостоящее и непредсказуемое. Ученые не гарантируют того, что выращенный клон унаследует все характеристики
характеристики своего предшественника. По оценкам исследователей, при клонировании удается воспроизводить только 98% исходного организма. Эксперименты по выращиванию клонов лошадей проводятся с 2003 года, однако в основном для разведения пород. Вот что рассказал ветеринарный директор Международной федерации конного спорта Грэм Кук.
Большая часть недавних запросов на разрешение клонирования поступила от людей, которые хотят разводить потомство от клонированной лошади, а не участвовать на ней в соревнованиях. Технология клонирования очень молода. В мире пока что всего несколько сотен клонированных лошадей. Некоторые из них соревнуются, но пока не показывают особо высоких результатов. Конец цитаты.
Кук отметил, что клонирование не противоречит честной конкуренции, не несет вреда лошадям и лишь отчасти влияет на спортивные результаты. После подобных исследований выяснилось, что участие клона не дает гарантий победы. Успех зависит от многих факторов – от тренировки, пищи, от того, как лошадь росла. И, конечно, многое зависит от наездника.
Как рассказал главный тренер Федерации конного спорта в России Владимир Тишкин, показатели на соревнованиях во многом зависят от слаженности работы всадника и лошади в паре. Иногда в конном спорте бывает, что лошадь, что называется, не по руке. Простой пример – лошадь Татилас, которую немцы купили у голландцев перед Олимпиадой. Эта лошадь выиграла за последние 2 года все, что можно. И тем не менее, не была включена в команду, потому что всадник не смог подобрать к ней определенные ключи и создать такой контакт, который бы дал результат.
Для выведения крепких особей российские коневоды, пока что мало знакомые с клонированием, применяют более изученный способ – пересадку эмбрионов. Александр Зайцев, заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ коневодства, привел в пример русскую верховую породу, которая была воссоздана с помощью этого метода.
Задача стояла такая. Надо было при небольшом количестве исходного поголовья его быстро умножить. Лошадь вынашивает жеребенка 6 месяцев. Если использовать пересадку эмбриона, можно получить в год до 5 лошадей, запланированной наследственностью от известных родителей, используя при этом еще и искусственное осеменение.
С клонированием, поскольку конкретно по лошадям материала еще не так много, выводы делать трудно, а пересадка эмбрионов вреда не наносит. Сейчас это не хирургическая операция. Вымывание эмбриона проходит абсолютно безболезненно и безвредно. Сложность в том, чтобы синхронизировать лошадь донора и реципиента, чтобы все гормональные показатели у них были одинаковы.
Российские спортсмены на настоящий момент отдают предпочтение все же иностранным породам, пояснил главный тренер Федерации конного спорта в России Владимир Тишкин. Если ты приезжаешь на конезавод Шокемюлле, то прекрасно знаешь, что покупаешь не кота в мешке, а где-то 50% здесь уже заложено генетически. Лошадь либо обладает хорошими движениями для выездки, либо прыгучестью для конкура, либо скоростными качествами для тренировки. Коневоды ведут отбор лошадей, от которых потом искусственным путем идет осеменение.
Среди коневодов встречаются разные взгляды на генетическое вмешательство. Ирина Ровен много лет преподает верховую езду любителям, а спорт и научные эксперименты считает насилием над животными. Исследователи ставят научные эксперименты, а коневоды опробуют практическое применение достижений науки.
Ключевая задача спортсменов и наездников-любителей – наладить контакт с живым существом и убедить лошадь слушаться всадника – остается неизменной, какое бы генетическое вмешательство лошадь не пережила. Это был материал по страницам «Голоса России», нашего партнера.
В старой квартире, где из-под обоев торчат обрывки газет, ты танцуешь на кухне в ночной рубашке под радио на стене. Юрий Антонов поет старую песню о новой любви. Вот и лету конец,